В прошлый раз мы с вами коротко охарактеризовав самое начало истории апологетики в древнем мире и указав несколько современных книг, на которые можно сейчас ориентироваться, начали уже серьезный разговор. И этот разговор начали мы с темы смысла жизни. Напоминаю, потому что многих не было, но каждый раз при смене, так сказать, аудитории на принципиально новую я не собираюсь, правда, повторять содержание предыдущих серий, но, тем не менее, здесь важно нам для сегодняшней темы это сказать. Мы определили понятие смысла жизни как понятие ее конечной цели или воплощение ее результата в будущем. И тут мы столкнулись с парадоксом, что в отличие от остальных процессов внутри жизни, когда, смысл, например, там учебы, или же брака, или же труда, все смысл этих явлений в последующем достаточно хорошо просматривается. Вопрос о смысле жизни пересекается сразу с двумя понятиями. Это вопрос с двумя проблемами. Это вопрос о смерти и бессмертии, и это вопрос о познаваемости бытия вообще. Но тут получается, что почему смерти и бессмертие? Потому что вопрос о смысле жизни упирается в тайну смерти. И если и для тех людей, для которых после смерти ничего нет, для них, вот понимаете, с такой же безапелляционностью, как однажды я услышал, когда давно еще, когда люди лет, может, 10 назад в электричках ездили, спорили о религиозных каких-то вопросах. Сейчас стараются меньше об этом говорить. Вот раньше, когда это на весь вагон обычно рассказывали об этом. Вот женщина сидела, одна другой рассказывала о Сергии Радонежском, о Лавре. А еще одна пожилая женщина сидела, и вдруг она прервала очень резко и сказала: «Вранье все, черви съедят». Вот так лаконично. «Вранье все, черви съедят». И очень довольная, значит, вот больше она ничего не произнесла. Да, вот с такой же, так сказать, резкостью и как бы завершенностью нужно точно так же сказать, и в жизни смысла нет. Тогда, если черви сидят, то в жизни смысла нет. И это честно, но из этой честности разные, так сказать, выводы можно сделать, да, от поиска до самоубийства. И эти выводы каждый раз вот люди делают в связи с теми условиями, которые снаружи, и в связи с своим состоянием души. Вот почему проблема смысла жизни связана с проблемой смерти и бессмертия. Потому что если есть бессмертие, значит есть не смысл жизни, а есть повод продолжить разговор о смысле жизнь. Потому что бессмертие это еще не реализация смысла жизни, это лишь повод продолжить, запятая, после которой можно продолжить этот разговор. Ну и а с познаваемостью бытия, почему связана эта тема? Да потому что если продолжить этот разговор, то необходимо узнать, если посмертие, а тем более бессмертие существует, необходимо узнать, каким образом можно в эту сферу проникнуть? Каким образом? Вот почему мы пересекаемся с этими вопросами. Ну, прежде всего, давайте мы с вами поговорим о проблеме познаваемости и будем говорить об уровнях познания. То, что сейчас я скажу, можно называть как уровнями познания, так и способами познания. А, да, я же от вас в прошлый раз отгородился вот этим щитом, что я забыл в этот раз сделать. Табула раса, только зеленая. не белая, а зеленая табула раса. Чистая доска. Так вот, значит, первый способ, с которым сталкивается человек, это способ рациональный. Я буду говорить только о трех уровнях познания, хотя я думаю, может быть, можно было даже какие-то внести коррективы. Но мне удобнее здесь говорить о трех уровнях познания. Первый уровень познания – это рациональный. Рациональный. Как вы видите, само это слово подразумевает, что это тот уровень, который можно разрешить с помощью рассудка. Но рассудок, значит, анализирует доводы или сообщения информационные органов чувств. Поэтому, прежде всего, в рациональный уровень входит то, что можно определить известными нам органами чувств. То есть, сферами чувств. То есть, зрением, вкусом, обонянием, слухом, осязанием. Традиционно считается 5 органов чувств. И этим мы получаем рациональную информацию. Ну, самый простой пример. Значит, человек трогает горячее, маленький человечек трогает горячее, обжигается и знает, что он теперь должен быть осторожен, для того, чтобы не прикоснуться вот, к горячему чайнику. Да? Допустим, горячей кастрюле. Это рациональный способ. Но здесь надо иметь в виду сразу, вот как раз мы это сказали, надо иметь в виду сразу следующие вещи. Во-первых, сразу скажем, что рациональное не подходит для нашей задачи, для попытки узнать смысл жизни, определить сферу приложения смысла жизни. Потому что рациональным образом потрогать по смерти нельзя. И все разговоры насчет того, что там взвесили душу, или же там ее там определили каким-то прибором, вы, наверное, время от времени слышите такие разговоры. Например, несли тело санитары, а пока донесли, человек умер, и вот они почувствовали, что оно стало легче тело. Или что ученые взвесили, или что работники реанимации вот часто говорят, что они заметили изменения с телом, происходящие на 40-й день и так далее, и так далее. Вы знаете, трудно считать это все-таки достоверным опытом. Еще хочется вспомнить в связи с этим, конечно, всем теперь известные в свое время произведшие фурор опыты американского доктора Моуди, Кублер-Росс и подобные вот, значит, исследования, где говорилось о опыте клинической смерти. То есть некая попытка суммировать опыт людей, которые пережили клиническую смерть, но не пережили смерти последней. И когда они вернулись назад, они, в общем-то, кажется, все рассказывают о, вы все это знаете, о, так сказать, последнем коридоре, о выходе души из тела, о видении своего тела со стороны, о прохождении сквозь какой-то тоннель, может быть, даже с каким-то неприятным шумом, и те, кто доходил еще до какой-то степени, о видении, так сказать, яркого и ласкающего, теплого какого-то вот источника света. Ну, конечно, для человека, который не верует, для человека, который все-таки вот далек, может, от религиозной сферы, а в то же самое время сердце-то жаждет, Тертуллиан, как вы помните, говорил, что душа человека по природе христианка, и вот если действительно сердце жаждет, конечно, человек неверующий откликается на такие сообщения и не очень анализируя их достоверность, все-таки с каким-то восторгом может принять вот это за доказательство. Но доказательством это быть не может по одной простой причине. Все эти люди не умерли. Понимаете? Они все после клинической смерти вернулись обратно. Поэтому их опыт может быть правдивый, может быть настоящий, может быть и искаженный, может быть, это какой-то индивидуальный. Вот покойный отец Серафим Ролл считал, что это вообще достаточно грешное восприятие по смерти. Он считал, что обязательно грешников должны ждать там мытарство, а не ласковый свет, ласкающий свет. Поэтому, может быть, это вообще неправильное видение. Так с таким тоже можно встретиться, с такой точки зрения. Но, во всяком случае, все равно это ничего не доказывает, потому что рационально потрогать вот бессмертие нельзя. Но, наверное, заставляет задумываться. В самом же рациональном опыте, его, еще раз повторяю, бесполезно таким образом применять к посмертию, но в самом этом рациональном опыте есть удивительные вещи, которые говорят о том, что ничего чисто безбожного или чисто бездуховного или чисто прагматичного на любом уровне нет. Вот посмотрите, почему это происходит. Человек рациональным образом многое познает. Он познает и не только то, что, как я сказал, кастрюля горячая. Он рациональным образом может вообще ориентироваться в жизни, то есть познавать ее с разных сторон. Но здесь очень важно, что в рациональном познании опыт человека, рациональный, я повторяю, складывается не из одной составляющей, как я сказал, информация от сфер чувств. Значит, вот с одной стороны, да, есть информация, анализ чувственной информации. Лучше сказать чувствительной, не чувственной, а чувствительной информации. Анализ чувствительной информации. Но если бы человек жил на этом уровне только анализом, пусть он умный человек, но если бы он бы жил только анализом чувствительной информации, то он был бы не человеком, ну, а может быть просто умной лягушкой. Потому что если лягушку ткнуть, значит, прикоснуться к ноге пинцетом, она, значит, ногой отбрыкнется, да? То есть человек не может жить только на уровне анализа рефлексов. Не просто рефлекторно, а анализа, осмысления этих рефлексов. Он имеет на этом уровне еще какие-то, так сказать, источники для этого познания. Это одним из источников познания является так называемый опыт, приходящий извне. То есть, кроме анализа собственной чувствительной информации, у человека еще обязательно на этом уровне выступает внешняя информация. Внешняя информация. И вот для того, чтобы так или... Простите, я плохо здесь пишу. Внешняя информация. Для того, чтобы так или иначе анализировать внешнюю информацию, одного лишь уже чувствительного восприятия оказывается недостаточно, потому что здесь нужно доверие. Здесь нужна такая сфера, которая, собственно говоря, уже не относится просто к рациональному. Доверие. Понимаете? Доверие. Если та же мать воспитывает ребенка, и если он узнает о том, что, скажем, розетка электрическая бьет током, то ребенок, как правило, узнает это не из, ну, в лучшем случае, не из того, что он сам попробовал это. Да? Ему мать сказала, и он, слушаясь ее в детском состоянии и с послушанием, может быть, и страхом основано, и страхом обусловлено. А чем старше становится человек, тем больше уже доверием, а не страхом, если он нормально развивается. То есть человек так или иначе слушает другого, так или иначе он верит другому. Короче говоря, человеческое рациональное познание основано не только на сборе информации собственных чувств, но и обязательно на доверии к опыту других. Только доверие, например, к опыту других, при условии том, что это все проходит через собственную индивидуальность, но все равно... Вот мы можем, например, по-разному, так сказать, интерпретировать ту же Великую Отечественную войну, которая была. Видите, вот ее так интерпретировали, вдруг возникает Суворов, который говорит, что это не они нас напали, а мы на немцев напали. Да? Так или иначе. То есть, что мы примем? Факты можно по-разному, так сказать, построить. Все зависит от того, как мы, чему мы доверяем. Доверяем ли мы интересному, но все-таки достаточно сомнительному, так сказать, анализу Суворова, или доверяем родной прабабушке, которую бомбили немцы, и которая передает нам, допустим, вот это вот знание о том, что это была страшная война и так далее, и так далее. То есть здесь вопрос о доверии, в значительной степени вопрос о доверии стоит. Доверие к тому, что вообще, вот скажите мне, а была ли война? Вот человек не чувствовал, не щупал, не знает, он там не был, может быть, ее и не было. То есть вопрос об этом стоит в значительности, то есть и в рациональном опыте, на самом, казалось бы, опыте простом, обязательно стоит составляющая доверия. Составляющая доверия. Не все познается собственным образом. Кстати говоря, примерно так вот. Вот здесь есть такая одна, вот хочется, значит, такой небольшой переходик сделать, потому что вот мы знаем, что в библейском смысле, в христианском смысле, чтобы что-то по-настоящему познать, узнать, нужно этому приобщиться, причаститься. Мы знаем, что в библейском представлении познание означает соединение. На этом основано, прежде всего, и наше представление о причастии. Но если мы хотим узнать грех, познать грех, но не в смысле для того, чтобы грешить, а для того, чтобы узнать гадость греха, что же мы должны пройти через весь грех, через всю его глубину, чтобы его познать, его, допустим, разрушительное на нас действие? Вот в этом смысле опыт святых людей всегда заключался в том, чтобы дать достаточно верную оценку, допустим, темному чему-то, не касаясь этого, не познавая, не присоединяясь к этому. И здесь тоже вот очень интересно, что человек выносит некие суждения очень точные о грехе, святой человек, которого не познавал. Понимаете? То есть это вроде бы познание, вроде бы тоже испытания, но не обязательно. Были, конечно, те, кто из разбойников стал святыми, но ведь были те, которые не разбойничали, прежде чем, значит, стать святыми. В этом смысле, конечно, очень важно вот это вот доверие, элемент доверия. Вы долго пребывать там будете, а? Может, там еще целый автобус стоит, не решается войти? Если я заметил, там у кого-то был вопрос, вы запишите этот вопрос на полях. Ладно, меня лучше сейчас не останавливать. Следующий опыт, следующий уровень, это уровень, он по-разному называется, некоторые называют философским уровнем, умозаключительным. Давайте его назовем умозаключительным. Вот вы знаете, с оговорками можно сказать, что да, но я вот здесь в этой схеме рационального, что еще хотел бы сказать, опыт это еще не все. Значит, этот опыт рациональный имеет обязательно результат, но человек-то живет. Поэтому этот результат снова сверяется и с данными внешней информации, и с анализом чувств. То есть здесь есть, безусловно, и обратная связь. Только так происходит познание. Познание. То есть выводы, они... Вывод же не один делает в жизни человек, а имея некий опыт, снова возвращается и к анализу. Вот здесь обратная связь, я забыл об этом сказать. Но это ладно. Так вот, если рациональный опыт, в какой-то степени может быть присущ и для животных, в какой-то степени, особенно для животных высокой организации, то вот уже умозаключительный или философский способ познания присущ только человеку. Он характерен только для человека. Что за это опыт? Что здесь подразумевается? Подразумевается чисто человеческая способность для того, чтобы каким-то образом устроиться в жизни, каким-то образом организовать эту жизнь, пользоваться первоначальными абстракциями и гипотезами, или не гипотезами, а какими-то принимаемыми на веру доказательствами, которые потом успешно находят воплощение в жизни. Я приведу самый простой пример. Стол. Вот ваш стол, гениальная разработка, у вас более интересный, значит, дизайн. Вот. Вот ваш стол. Стол у него, значит, есть, да? Вот они чувствуют его, вот материальный стол, они на него опираются. Это настоящий, бытийствующий, так сказать, здесь стол. Он состоит, он для того, чтобы такое чудо произвести, конечно, и проект, наверное, сделали, и значит, материал для него подобный. Но вот проекта, проект в голове у инженера, который произвел этот стол, нарисован на бумаге или там на компьютере, но он состоит из чего? Из линий, плоскостей, точек, то есть из того, чего нет.
Какой стол?
И точка, и прямая, и плоскость – это абстракция. Ее в реальности нет. Есть лишь ее изображение. Человек, пользуясь абстракциями, а стол настоящий, понимаете? Стол в итоге конкретный. Вот это удивительная особенность человека. Для какого-то вот реального воплощения дела пользоваться абстракциями. Таких абстракций много. Философ может применить понятие свободы, добра и зла, социума, например, индивида, как абстракции для того, чтобы утвердить некую теорию. Физик может пользоваться такими абстракциями, да, как частицы, допустим, заряженные. Помните, вот герои одного старого фильма все спрашивали: я не понимаю, что такое электрический ток. Это точка, точка, запятая. Я не понимаю, что такое электрический ток. И действительно, вот это и действительно. Бывает, что и физик опытный, который уже сделал несколько открытий, скажет: а я до сих пор не понимаю, что такое электрический ток. Да. Но так говорит человек, который не на примитивном уровне не понимает, а который действительно удивляется тому, как взятая человеком несуществующая абстракция вдруг применилась реально существующим действием. Вот этот уровень, повторяю, отличает человека в значительной степени, но этот уровень при всей его привлекательности, да, при том, что он тоже основан на некоторых порой как аксиомы, постулатах веры, только веры не религиозной, да, а веры научной, тем не менее для исследования проблемы смысла жизни тоже, наверное, не подходит. Потому что абстракция не позволяет проникнуть за пределы смерти. Да, нет, можно многое придумать, можно многое как бы даже нафантазировать из того, что будет по смерти. Но это не будет пережитым опытом. Или, скажем по-другому, эти абстракции не проверяются, проверять некому эти абстракции не проверяются. Потому что мы же сказали, что стол на него вот опирается. То есть все это в итоге от абстрактного переходит к рационально познаваемому. Иначе абстрактное это пустое. Абстрактное нереализованное. Если абстрактное реализуется, мы переходим обратно к первому уровню. Ну а перейти к первому уровню мы в этом вопросе не можем, как уже я раньше сказал. Поэтому-то бесперспективны любые попытки и пощупать бессмертие по смерти, и столь разноречивые и не согласуются друг с другом попытки это по смерти придумать, измыслить. И вот когда мы действительно сталкиваемся с этим, с попыткой проникнуть в посмертие, то разговор начинает сдвигаться с мертвой точки, когда мы переходим лишь к третьему уровню познания. Этот третий уровень познания единственный, который поможет, но из-за безбожных лет, из-за победы в последние два века рационального мышления. Сейчас это как бы преодолевается, и часто преодолевается не в сторону религиозного, а в сторону магического, к сожалению. То есть как бы все возвращается на круги своя, но не в лучшем виде. Но все равно никогда не умолкнет голос богословия, который настаивает на приоритете третьего уровня познания, а именно так называемого откровения или же религиозной интуиции. Можно было бы просто назвать этот уровень интуитивным, но часто в той же обычной светской литературе под интуитивный, можно сказать, или же по-другому откровенный. Можно сказать интуиция, но часто под словом интуиция, например, научная интуиция или же житейская интуиция, часто понимается лишь способность человека предугадывать какие-то обычные события. Например, человек предугадывает землетрясение, и это называется интуицией. Но мы знаем, что приближении землетрясений часто собаки лают, кошки воют, и чувствуют животные также интуитивно землетрясение. Значит, когда мы говорим о... То есть это на самом деле какая-то физическая интуиция, может, они ритмы какие-то слышат, может, и человек это слышит. Мы-то сейчас не об этом говорим. Мы говорим о том необыкновенном даре, который есть только у человека. Дар вслушиваться в откровение духовного мира. Вы знаете, иногда есть какие-то учения и люди, которых не хочется цитировать, потому что во многом с ними не согласен. Но если эти люди высказали что-то достаточно правильное, можно вспомнить об этом. Вот у Рериха был такой ученик Клизовский, это был очень-очень неоднозначной личностью, и многое, так сказать, он написал противохристианское. Но тем не менее, в самом начале его трудов есть фразы, с которой можно согласиться. Он говорит так, что животные, говорит он, простите, не животные, растения, говорит он, живут инстинктом с проблесками интеллекта. Животные живут инстинктом и интеллектом, простите, растения живут инстинктом. Животные живут инстинктом с проблесками интеллекта, а люди живут инстинктом и интеллектом с проблесками интуиции. Мне, вот точно я сейчас вспомнил эту фразу, мне кажется, это очень верно. Именно если иметь в виду под интуицией, вот такой удивительный способ получения истины, который мы встречаем прежде всего в религии, ну и, безусловно, еще в отдельных случаях в науке и искусстве. Студентам, которым я рассказывал о Ветхом Завете, я часто начинал рассказывать о Библии именно как о записанном свидетельстве об откровении. И если я имел возможность, если помните, я всегда вам рассказывал о том, что необходимо открыть Пушкина, пророк, и посмотреть там данный механизм, явный механизм получения откровения. Все это мы уже вроде бы обсуждали. И говорили не зря о том, что для того, чтобы получать откровение, нужно обладать не столько высоким интеллектом. Среди авторов, например, Ветхого Завета есть простой пастух, да? Но, безусловно, обладать трепетным, жертвенным сердцем, обладать решимостью пожертвовать собою для путей Божьих. Запишите, не надо меня сейчас останавливать. Так вот, получается, да, это все мы говорили, но здесь есть еще один момент, что каждый человек, который в религии ли, в науке, искусстве ли, а там это, соответственно, называлось не откровение уже, а открытие в науке и вдохновение в искусстве, серьезно занимался этим вопросом, свидетельствовал о том, это потом уже советские ученые, атеисты пытались интерпретировать, что, мол, он сам дошел, что это какие-то пограничные состояния, в которых, так сказать, он как бы что-то замкнуло в человеке, в том же Менделееве, и вот это он сам, так сказать, до этого дошел. Сами они это совсем по-другому в своих ощущениях интерпретировали. Они говорили всегда, что истина открылась им. Что они доходили до определенного момента и дальше идти никуда не могли. Но поиск их оказывался награжденным. Навстречу им открывалась истина.